Общение как понимание людьми друг друга. За взаимодействием и коммуникативной стороной общения выступает его перцептивный аспект, осуществляемое в общении взаимное восприятие его участников. Полноценное общение становится возможным только если люди, вступающие во взаимодействие, могут оценить уровень взаимопонимания и дать себе отчет в том, что представляет собой партнер по общению. Участники общения стремятся реконструировать в сознании внутренний мир друг друга, понять чувства, мотивы поведения, отношение к значимым объектам. «При общении вы прежде всего ищете в человеке душу, его внутренний мир», писал К.С. Станиславский. Однако эта реконструкция внутреннего мира другого человека – задача весьма сложная. Субъекту непосредственно дан лишь внешний облик других людей, их поведение и поступки, используемые ими коммуникативные средства, и ему приходится проделать определенную работу для того, чтобы, опираясь на эти данные, понять, что представляют собой люди, с которыми он вступил в общение, сделать заключение об их способностях, мыслях, намерениях и так далее. Видный психолог С.Л. Рубинштейн писал: «В повседневной жизни, общаясь с людьми, мы ориентируемся в их поведении, поскольку мы как бы читаем, то есть расшифровываем значение их внешних данных и раскрываем смысл получающегося таким образом текста в контексте, имеющем внутренний психологический план. Это чтение протекает бегло, поскольку в процессе общения с окружающими у нас вырабатывается определенный более или менее автоматически функционирующий психологический подтекст к их поведению. Сам по себе отдельный поступок однозначно не связан с внутренним психологическим планом, за ним стоящим, и это обстоятельство превращает межличностное восприятие в решение психологической задачи. Перцептивный аспект общения – это восприятие, понимание и оценка человека человеком. Познавая других людей, индивид получает возможность лучше, более надежно определить перспективы совместной деятельности с ними. От точности прочтения их внутреннего мира зависит успешность согласованных действий. Механизмы восприятия человека человеком. Процесс общения включены по меньшей мере два человека. Каким же образом каждый из них, ориентируясь на внешние проявляемые поведенческие характеристики другого, формирует представление о нем, о его внутреннем мире? В актах взаимного познания должно быть выделено действие трех важнейших механизмов межличностного восприятия – идентификации, рефлексии и стереотипизации. Идентификация – это способ понимания другого человека через осознанное или бессознательное уподобление его характеристикам самого субъекта. В ситуациях взаимодействия люди строят предположения о внутреннем состоянии, намерениях, мыслях, мотивах и чувствах другого человека на основе попытки поставить себя на его место. Встретив в августовские дни около института двух явно взволнованных и лихорадочно перелистывающих учебник девушек, студент легко реконструирует их душевное состояние, восстанавливая в памяти время, когда он в качестве абитуриента сам стоял у институтских дверей, ожидая приглашения на экзамен. Однако субъекту общения важно не только отстраненно, со стороны понять другого человека, но и принять во внимание, как индивид, вступивший с ним в общение, будет воспринимать и понимать его самого. Осознание субъектом того, как он сам воспринимается партнером по общению, выступает в форме рефлексии. Рефлексия входит в состав восприятия другого человека. Понять другого означает, в частности, осознать его отношение к себе как к субъекту восприятия. Таким образом, восприятие человека человеком можно уподобить удвоенному зеркальному отражению. Человек, отражая другого, отражает и себя в зеркале восприятия этого другого. Многократное зеркальное отражение в процессе межличностного восприятия описывается в шутливой форме в стихотворном переводе Самуила Яковлевича Маршака. «Он целовал вас, кажется? Боюсь, что это так. Но как же вы позволили? Ах, он такой чудак! Он думал, что уснула я, и все во сне стерплю. Или думал, что я думала, что думал он, я сплю». В процессах общения идентификация и рефлексия выступают в единстве. Если бы каждый человек всегда располагал полной научно обоснованной информацией о людях, с которыми он вступил в общение, то он мог бы строить тактику взаимодействия с ними с безошибочной точностью. Однако в повседневной жизни субъект, как правило, не имеет подобной точной информации, что вынуждает его приписывать другим причины их действий и поступков. Причинное объяснение поступков другого человека путем приписывания ему чувств, намерений, мыслей и мотивов поведения носит название каузальной атрибуции. От латинского causa – причина и attributio – придаю, наделяю. Или причинной интерпретации. Ошибочная причинная интерпретация педагогом поступков ребенка делает затруднительным, а иногда и вообще невозможным, нормальное педагогическое общение в школе. Каузальная атрибуция осуществляется чаще всего неосознанно, либо на основе идентификации с другим человеком, то есть при приписывании другому тех мотивов или чувств, которые сам субъект, как он считает, обнаружил бы в аналогичной ситуации, либо путем отнесения партнера по общению к определенной категории лиц, в отношении которых выработаны некоторые стереотипные представления. Стереотипизация. Классификация форм поведения и интерпретация, иногда без каких-либо оснований, их причин, путем отнесения к уже известным или кажущимся известными явлениям, то есть отвечающим социальным стереотипам. Стереотип здесь сформировавшийся образ человека, которым пользуются как штампом. Стереотипизация может складываться как результат обобщения личного опыта субъекта межличностного восприятия, к которому присоединяются сведения, полученные из книг, кинофильмов и тому подобное, запомнившиеся высказывания знакомых. При этом эти знания могут быть не только сомнительными, но и вовсе ошибочными. Наряду с правильными заключениями могут оказаться глубоко неверные. Между тем, сформировавшиеся на их основе стереотипы межличностного восприятия сплошь и рядом используются как якобы выверенные эталоны понимания других людей. Так, социально-психологический опрос свидетельствовал о популярности глубоко ошибочных стереотипных представлений об однозначной связи между внешностью человека и чертами его характера. Из 72 опрошенных 9 человек заявили, что люди с квадратными подбородками обладают сильной волей. 17 утверждали, что люди с большим лбом умные. 3 полагали, что люди с жесткими волосами имеют непокорный характер. 5 говорили, что люди ниже среднего роста всегда отличаются властностью, энергией, желанием всеми командовать. У 5 человек существовало мнение, что красивые люди или глупы, или себелюбцы. 2 утверждали, что если у человека тонкие бескровные губы, он ханжа, и ему присуща скрытность. Само собой разумеется, что все эти стереотипы, будучи включенными в процесс межличностного восприятия, формировали ошибочное познание людей и серьезно деформировали процесс общения с ними. Стереотипизацией как механизмом каузальной атрибуции определялось традиционное истолкование американскими расистами поведения негров как сексуально агрессивного, коварного, непредсказуемого и так далее. В данном случае стереотипизация имела характер предубеждения. Этнические предубеждения являются достаточно распространенными. Характер каузальной атрибуции зависит от различных условий, хорошо изученных психологией. Так, например, при восприятии незнакомого человека большую роль играет та изначальная информация, которую получил субъект восприятия. В психологическом эксперименте двум группам студентов показывали фотографию одного и того же человека. В первом случае экспериментатор его аттестовал как видного ученого, во втором – как преступника. Предлагалось дать его характеристику, исходя из особенностей его наружности. Первая группа испытуемых, вариант информации «видный ученый», сообщала, что сфотографирован человек напряженно работающий, добрый, отзывчивый, умный. Вторая группа, вариант «преступник», утверждала, что перед ними портрет жесткого, решительного и коварного человека. Одна и та же деталь портрета – глаза, в одном случае интерпретировались как ласковые и умные, в другом – как злые и беспощадные. Очевидно, что полученная информация жестко ориентировала процесс восприятия, подгоняя оценку облика человека к стереотипам образа ученого или преступника. Стереотипы, порождающие позитивное или негативное отношение к учащимся, оборачиваются в педагогическом общении субъективизмом преподавателя. Большой группе опытных экспертов-преподавателей, их было 400, раздали ксерокопированные личные дела студентов, анкеты, автобиографии, фотокарточки, образцы письменных работ и так далее. Каждый эксперт должен был по определенной схеме всесторонне охарактеризовать студента, чье личное дело он изучил. Когда были получены характеристики на всех студентов, то выяснилось, что материал обследования мог быть подразделен на две группы. Эксперты одной группы характеризовали подлежавших оценке студентов в целом положительно, другой – отрицательно. Впрочем, отдельные эксперты дали ответы, которые не могли быть квалифицированы однозначно. В чем же заключался смысл эксперимента? В действительности все 400 экспертов получили одно и то же ксерокопированное личное дело. Разница была в том, что 200 личных дел содержали фотографию симпатичного, серьезного и вдумчивого молодого человека, а 200 других – фотографию фотоватого, малопривлекательного человека того же возраста. Положительные характеристики провоцировала первая фотография, отрицательные – вторая. Итак, эксперты располагали массой объективных данных, а сработала фотография. Никто не просил экспертов оценивать внешность студента, но, оказывается, именно внешность имела значение и дифференцировала результаты экспертизы. Приписывание положительных качеств лицам, к которым субъект восприятия относится позитивно, и отрицательных тем, кому он не расположен, является одним из типичных случаев каузальной атрибуции. Так, в условиях эксперимента фиксировались оценки, которые давали педагоги незнакомым им детям за выполненное учебное задание. Заранее выявлялось, кто из детей кажется им более привлекательным, а кто менее. Выяснилось, что даже в том случае, когда привлекательные дети по сговору с экспериментатором делали больше ошибок, чем непривлекательные, первые оценивались выше и им приписывали положительные качества, тогда как непривлекательные наделялись отрицательными свойствами. Эта выявленная в эксперименте зависимость имеет название эффекта ореола. Сущность эффекта ореола заключается в том, что общее благоприятное впечатление, оставляемое человеком, приводит субъекта к положительным оценкам и тех качеств, которые не даны в восприятии. Вместе с тем, общее неблагоприятное впечатление порождает, соответственно, отрицательные оценки. Чаще всего эффект ореола проявляется, когда субъект восприятия располагает минимальной информацией о воспринимаемом. Однако этот эффект обнаруживается и при восприятии знакомого человека, но в условиях ярко выраженного эмоционального отношения к нему. Таким образом, недопустимое с педагогической точки зрения культивирование некоторыми учителями любимчиков в классе заведомо ведет к субъективным искажениям оценки учащихся и ошибочному восприятию их личностных качеств. Включение межличностного восприятия в процесс совместной социально ценной деятельности изменяет его характер, делает адекватной каузальную атрибуцию, устраняет отрицательное действие эффекта ореола. Именно такой характер приобретает понимание человека человеком в подлинном коллективе.